Семен Соломонович Юшкевич. Портной. Вот уже с месяц, как портной Иерохим шьет у себя на дому. В этот день, когда начинается рассказ, он с минуты на минуту ожидает хозяина дома, который еще вчера обещался зайти за квартирными деньгами. И каждый раз тревожно выглядывает в окно. Не идет ли? Он успел уже облить водой кончики пальцев, наскоро помолиться, продумать целый ряд грустных мыслей и несколько раз рассердиться на докучливые приставания детей. Сидит он теперь, заложив одну ногу на другую, непричесанный, в одной рубахе, босой, и лицо его сонное, помятое. Он шьет нервно, торопливо, но часто мигает глазами, и потому работа его подвигается медленно. На другом конце комнаты возится с детьми жена его, Цыпка, худенькая заморенная женщина со сосредоточенным и скорбным лицом. Она стоит над корытом и моет восьмилетней Ханке голову горячей водой, думая свою однообразную печальную думу, не подозревая, что горячая вода жжет Ханкину голову и что ногти ее чуть не до крови царапают у Ханки кожу. Она моет, моет, скребет и зорко вглядывается в воду. Почернела ли она от грязи? Ханка худенькая, тоже заморенная, но умная девочка. Она твердо знает, что кричать нельзя, и потому употребляет геройские усилия, чтобы легко поддаваться во все стороны, куда мать гнет ее. Ханка знает, что самое ужасное в этой операции только впереди, когда Цыпка начнет расчесывать ее густые волосы. Вот когда будет настоящее горе. «Пусти же!» – вдруг раздался над ней голос Цыпки. «Долго я над тобой тут стоять буду! Слава богу, ты не одна у меня!» Ханка съежилась и, как резиновая, стала поворачиваться, подниматься и опускаться под умелыми руками Цыпки. «Ты сказала что-нибудь?» – очнувшись, спросила Иерохим и потер кулаком глаза. «Или мне послышалось?»
«Ничего! Я сказала только, что, слава богу, Ханка у меня не одна! Ты, бедненький, никогда не знаешь, что вокруг тебя делается! Разве ты знал, почему у меня Ханка не одна? Думал ты когда-нибудь об этом?» «Конечно! Если человек шьет сюртук, разве он может еще что-нибудь знать?»
«Ты, вероятно, встала с левой ноги, Цыпка. Нашла время, о чем говорить. Разве ты не знаешь, что вот-вот он зайдет за деньгами, и у меня просто сердце кончается от заботы? Разве я имею чем ему платить? Другая жена хоть вздохами помогла бы, а ты ругаешься».
«Ну, конечно, конечно. Я непременно должна молчать. У нас ведь так хорошо, что я могу сложить руки и ничего не делать. Я прикажу моей служанке убрать наши великолепные комнаты. Потом я с деточками и моим дорогим мужем сядем пить чай. Потом мой дорогой муж пойдет в свою лавку, а я с нашими деточками отправлюсь, как все богатые дамы, погулять. А кухарка в это время приготовит нам прекрасный обед. Конечно, я должна молчать, конечно! Несчастный дурень, калека негодный!» Вдруг набросилась она на него. «И зачем, зачем только ты женился? Если мужчина не умеет зарабатывать, то он жить не смеет. А ты женился! Ты детей целых 8 душ имеешь!»
«Ну, для чего, скажи, для чего ты мучаешь меня теперь? Разве это поможет? Разве я не хочу или я отказываюсь от работы? Но когда Бог наказывает человека, то он наказывает его уже во всем. Ты только посмотри на меня! Разве такие руки могут хорошо работать? Ну, посмотри же! А чего же ты не смотришь?»
Иерохим встал с места, протягивая ей руки, державший сюртук. Такой худой, узкий, всклокоченный седоватой бородкой, торчавший на бок. Герой труда и страданий. Цыпка мельком взглянула на него и быстро отвернулась. Слезы защекотали ей глаза, и тихая скорбь охватила ее. «Я и думала, — спокойнее начала она, — чем мне служанкой оставаться, лучше я за кого-нибудь замуж выйду. Нельзя же вечно не иметь своего угла. Разве я дурное хотела? Мне говорили, что ты можешь заработать копейку, что ты тихий и добрый. Что я могла знать? Я думала, работаю же я у чужих, так я эту работу лучше для себя сделаю. Я буду работать, ты будешь работать. Пока годы идут, можно и копейку отложить.
Сколько девушек я знала таких же, какой и я была? И они вышли замуж. Конечно, они от этого не стали богачками, потому что от этого не становятся богатыми. Но все-таки они живут, дай бог и мне так. Они и работают, они и отдыхают. А я? Знала ли я хоть одну спокойную минуту у тебя? Субботу я знала, праздник я знала. Работай для черта и ничего больше. Сегодня вымыла, вычистила. Сегодня починила, завтра починила. А отложила ли я хоть копейку, спроси. Когда я служила, то знала, что каждый месяц у меня 4 рубля останется. Иначе откуда бы я взяла дать тебе к свадьбе 50 рублей, если бы не откладывала? Попробовала бы я теперь откладывать. Я бы вечно в девушках осталась. А почему все это? Потому что ты калека, а не портной. Ты умеешь только пословицу сказать, а не сшить сюртук.
Цыпка ядовито усмехнулась, вылила в ведро грязную воду и взялась за хромоногую Любку. 7-летняя Любка со страхом ожидала своей очереди, а за ней шли Давидка, Левка, Берка, Совка, Розочка. Иерахим от природы был человек тихий и незадорный, и спорить не хотел. Разве споры чему-нибудь помогают? Пусть Цыпка немножко не права, но разве ему-то от этого легче?
А Цыпка все не унималась. Теперь она уже свернула на то, что вообще происходило в то время, когда она еще девушкой была. Потом на то, что Иерахим сейчас же после свадьбы поселился с молодой неопытной женой у своей сестры, которая съедала ежедневно у Цыпки то, что она еще у матери из груди высосала. Потом шли воспоминания о том, как их гнали из квартиры на квартиру. Далее шли жалобы на то, что теперь она, Цыпка, должна жить рядом со старшей сестрой Иерахима, такой же змеей, как и младшая. Иерахим не знал, куда спрятаться от ее уколов.
«Ну, довольно уже, довольно!» – бормотал он. «Умывай своих детей! Разве непременно нужно говорить, когда работаешь? Тише, вот он идет!»
Иерахим вдруг замолчал, точно внезапно задавленный. Цыпка тоже замолчала и затрепетала. Судорога пробежала по ее телу, и дыхание упало. «Что они теперь будут делать? Несчастная дура! И зачем? Зачем только она вышла замуж?» А хозяин входил уже. Не ведая и не подозревая, что вызывал в этих бедняках его приход, он спокойно потребовал денег. И Иерахим стоял на вытяжку и коснеющим языком просил отсрочки. Он еще вчера относил работу, но ему не уплатили и просили подождать несколько дней. Что Иерахим мог сделать? Портные ведь всегда должны ждать. Но это ничего, это совершенно ничего. Ведь хозяин такой добрый. Он всегда жалел Иерахима. А Иерахим – исправный человек. И Иерахим всегда был и будет исправным. Только бы Бог дал, чтобы ему честно платили за работу. А Иерахим чужой копейки не замотает. Нет, нет.
«С вами всегда больше возни, чем со всяким», — нахмурился хозяин. «Жди, дожди. Всегда одна песня. Великое дело 4 рубля собрать за месяц».
«Я разве не хорош?» — затревожился Иерахим. «Ну, я днем позже плачу. Ну, что же тут такого? Я ведь исправный, я всегда исправный. Я чужую копейку не люблю мотать. Вот только Бог даст, получу... И первому вам, вам первому, сами есть не будем. Правда, Цыпка?»
Иерахим дрожал, выпаливая эти слова, и с тревогой думал, что хозяин, пожалуй, уже и сдал другому квартиру. А куда он пойдет со своими детьми? Кто примет его с кучей детей за 4 рубля в месяц? А денег на перевозку рухляди где он возьмет? Где взять на задаток?
Цыпка давно уже бросила Любку, так и оставшуюся у корыта, и при последних словах Иерахима подошла вплоть к нему, как бы желая защитить его и подтвердить его слова.
— Да когда же, однако?
— спросил хозяин.
— Завтра, завтра! — быстро ответил Иерахим. — Конечно, завтра, но самое позднее так послезавтра. Я исправный человек, ей-богу! Я ничьей копейки не замотаю! Нет, нет!
Хозяин, не отвечая, вышел.
«Вот кто меня доконает!» – пробормотал Иерахим.
Вот где моя смерть!»
Цыпка с ненавистью глянула на Иерахима и принялась опять за Любку.
«Знаешь, что я тебе скажу?» — прибавил Иерахим. «Я, кажется, скоро ослепну. Я положительно перестаю видеть. Каждый раз у меня темнеет в глазах, и я не вижу, куда ткнуть иголку. Прямо Бог наказывает нас!»
И он кулаком принялся протирать глаза. Цыпка взглянула на него и силой вонзила гребень в волосы Любки. Любка завизжала.